В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 17 октября. В Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21. В Праге 19 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса в нашей программе. Завтра в полдень в центре Цхинвали юго-осетинская оппозиция готовит акцию протеста.
О том, что для Южной Осетии предпочтительнее парламентская форма правления, в республике говорят многие.
Грузинский бизнесмен Бидзина Иванишвили начинает борьбу за возвращение ему грузинского гражданства.
Я собираюсь объединить все здоровые политические силы. Я считаю, что это мне удастся. Я могу сказать вам с вероятностью минимум 90%, что мы войдем в парламент с абсолютным большинством.
Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в сирийской провинции Хомс 5 военнослужащих погибли в перестрелке между регулярной армией и солдатами, перешедшими на сторону оппозиции. Король Иордании назначил новым премьер-министром страны судью Международного суда ООН и призвал его к проведению политических реформ. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сегодня призвал Белград и Приштину разрешить конфликт на границе между Сербией и Косовом путем диалога. В сирийской провинции Хомс 5 военнослужащих погибли сегодня в перестрелке между регулярной армией и солдатами, перешедшими на сторону оппозиции. Сирийские правозащитники сообщают также, что силы безопасности открыли сегодня огонь в жилом квартале города Хомс. Погиб один человек, еще 6 получили ранения. Накануне жертвами столкновения сил безопасности с участниками антиправительственных выступлений в разных городах Сирии стали 11 человек. По данным ООН, обнародованным в конце минувшей недели, с начала гражданского противостояния в Сирии погибли в общей сложности более 3000 человек. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал президента Сирии Башара Асада немедленно прекратить насилие и начать расследование нарушения прав человека под наблюдением международных организаций. Король Иордании Абдалла II назначил новым премьер-министром страны судью Международного суда ООН Ауна Хасаунеха и призвал его к проведению политических реформ. 60-летний Хасаунех сменит на посту премьера Маруфа Аль-Бакита, за отставку которого накануне проголосовал парламент. Аль-Бакит считался противником политических реформ. Ранее он был вовлечен в коррупционный скандал, относящийся к его первому премьерскому сроку в 2005-2007 годах. Вместе с Аль-Бакитом в отставку ушел глава службы внешней разведки Иордании. В Иордании на протяжении нескольких месяцев проходят еженедельные воскресные демонстрации с требованием экономических и политических реформ. Король неоднократно выражал поддержку требованиям участников.
Эхо Кавказа. Новости.
В киргизском городе Ош около 500 местных жителей пытались захватить здание областной администрации, передает из Киргизии Надежда Толкунова.
На юге Киргизии вновь беспорядки. Количество демонстрантов составляет около 500 человек. По словам замминистра внутренних дел Курсана Асанова, протестующие требуют освободить из-под стражи экс-главу следственного изолятора Меликозу Маматалиева. Отмечены уже стычки между митингующими и милицией. По утверждению демонстрантов, Маматалиева обвиняют в факте гибели всего одного из арестантов, умершего еще 5 лет назад. Протестующие возмущены, что Маматалиева задержали по политическим мотивам именно сейчас, накануне президентских выборов. Они грозятся, что если бывшего начальника СИЗО не освободят до 18 октября, то десятки тысяч его сторонников сорвут президентские выборы, назначенные на 30 октября. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сегодня призвал Белград и Приштину разрешить конфликт на границе между Сербией и Косовом путем диалога. Об этом глава ООН заявил, выступая в швейцарском городе Берн, где находится с визитом. Командование международных миротворческих сил потребовало от сербов, живущих на севере Косово, до вторника демонтировать баррикады, сооруженные у контрольно-пропускных пунктов на границе с Сербией. Местные сербы возвели баррикады у двух контрольно-пропускных пунктов в июне, после того, как власти власти Косово, представляющие албанское большинство, попытались взять под контроль КПП в этом регионе. Большинство косовских сербов, как и Белград, не признают независимости Косово, провозглашенной в 2008 году. В городе Сан-Себастьян на севере Испании в понедельник открылась международная конференция общественности по проблемам баскского урегулирования, передает Виктор Черецкий.
Подобные конференции организованы впервые. В ней участвует бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, бывший премьер Ирландии Берти Ахерн, бывший министр внутренних дел Франции Пьер Жокс и другие видные представители мировой общественности. Правящая в Испании соцпартия представлена деятелями ее баскского отделения, социалист Хосе Антонио Пастор. Социалистическая партия решила принять участие в конференции. Мы ценим все шаги, направленные на достижение мира. В результате террористической деятельности баскских радикалов, добивающихся независимости региона, за 4 десятилетия конфликта погибло около 900 человек. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В нескольких городах Италии сотни полицейских в понедельник провели обыски в объектах, принадлежащих анархистским группировкам, чтобы найти факты, свидетельствующие о их причастности к беспорядкам в Риме в минувшие выходные. В столице Италии в ходе беспорядков в субботу пострадали около 130 человек, в том числе около 100 полицейских. Были разбиты окна магазинов, повреждены несколько машин, 12 человек арестованы. Минувшие выходные в Италии проходили акции в рамках движения «Захвати Уолл-стрит», участники которые обвинили в полицию в неспособности пресечь насильственные действия членов анархистских группировок. Франсуа Олланд, одержавший победу во втором туре предварительных выборов кандидатов в президенты Франции от оппозиционной социалистической партии, заявил, что готов весной будущего года бросить вызов действующему президенту Николя Саркози.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Боджоришвили. Переходим к обсуждению главных тем. Юго-осетинская оппозиция готовит акцию протеста, которую она намерена провести завтра в полдень в центре Цхинвали. По утверждению оппозиционеров, они располагают достоверной информацией, что в среду на сессии парламента будут предложены к рассмотрению поправки к Конституции де-факто республики. Согласно этим поправкам, значительная часть властных полномочий должна перейти от президента к парламенту. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
О том, что слишком много властных полномочий сосредоточено в руках президента, и их необходимо ограничить, или даже о том, что для Южной Осетии предпочтительнее парламентская форма правления, в республике говорят многие. Смущает только то, что время для внесения изменений в Конституцию выбрано в канун избирательной кампании на пост президента. Один из организаторов предстоящей акции протеста, лидер оппозиционной народной партии Роланд Келихсаев, говорит, что таким способом президент Кокойты, не имея возможности баллотироваться в третий раз, хочет сохранить за собой управление республикой в качестве спикера парламента. Говорит Роланд Келихсаев.
Просто-напросто уменьшит полномочия президента. И фактически править будет спикер парламента Южной Осетии. То есть фактически все рычаги власти будут у него. Судя по всему, все вышло из-под контроля, учитывая, что фактически преемник его не удовлетворяет полностью. Он никому не верит, и даже все его люди, выдвиженцы, которые сейчас баллотируются в президенты, они начали уже вести самостоятельную политику, он начал осознавать, что это для него плохо кончится. То есть он будет отрешен от власти после выборов, даже если его преемник будет избран на этот пост.
Оппозиционер представляет себе дальнейшее развитие событий следующим образом. Парламент принимает поправки к Конституции и самораспускается вскоре после инаугурации президента. Выборы в парламент проводятся по партийным спискам. Если учесть, что из зарегистрированных партий только одна, отчизна, оппозиционная, а остальные контролируются президентской командой, то большинство сторонников Эдуарда Кокойты в новом парламенте гарантировано. Зураб Базаев, координатор оппозиционного движения «Вперед Осетия», надеется, что все-таки инициаторы внесения изменений в Конституцию не наберут в парламенте необходимых две трети депутатских голосов.
даже такой парламент, он тоже состоит из людей, и у этих людей должна быть некая гражданская совесть перед теми людьми, которые отвоевали эту страну, теми людьми, которые положили голову за эту страну. И, в конце концов, нельзя просто так жонглировать Конституцией для того, чтобы оставить власть одной группе людей. Надо же открыто видеть, что при большой финансовой поддержке России продолжается колоссальный отток населения. Что в итоге они должны получить? К чему они ведут народ?
По мнению Ролана Кирексаева, у избранного президента будет реальный шанс добиться отмены этих изменений в Конституцию как незаконных. Возглавляемая Кирексаевым Народная партия подверглась рейдерскому захвату перед последними выборами в парламент. Если заинтересованное лицо, он сам или следующий президент, смогут доказать, что 9 депутатов избрались в парламент от Народной партии незаконно, то автоматически и изменения в Конституцию, внесенные с их участием, можно будет отменить как незаконные.
Парламент Южно-Осетии на данный момент нелегитимен. Незаконно 9 человек сейчас находятся в парламенте. Люди, которые представляют себя якобы Народную партию, делают это незаконно. Посторонние люди. У них нету никаких документов. У них нету ничего. То есть все документы партии находятся у меня. И печати, все. И когда меня избивали 3 числа, они требовали именно эти документы.
Кроме того, вызывает сомнение законность подобных поправок, принятых уже после регистрации части кандидатов в президенты. Их права нарушены. Они ведь выдвигали свои кандидатуры на пост, предполагающий прежние полномочия. И вряд ли следующий президент смирится с тем, что у него из-под носа увели львиную долю властных полномочий. Или, например, не захочет зарегистрировать еще пару-тройку своих партий. То есть очевидно, что напряжение в обществе не ограничится периодом президентских выборов и растянется на длительный срок, только с еще большим количеством заинтересованных участников. Теперь уже и в лице сотен кандидатов в депутаты. Оговорюсь, конечно, если таковые изменения в Конституцию действительно предполагается принять на предстоящей сессии. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. На этой неделе бизнесмен Бедина Иванишвили намерен начать борьбу за возвращение ему грузинского гражданства. Посредством суда он опротестует решение правительства о лишении его грузинского гражданства. Пока будут идти судебные тяжбы, Иванишвили намерен также обратиться к президенту с просьбой во второй раз даровать ему паспорт этой страны. Советники бизнесмена заявляют, что все это лишь формальные процедуры, и корректив в свои политические планы Иванишвили вносить пока не собирается. Об этом расскажет Олеся Вартанян.
В своем первом телевизионном интервью Бедина Иванишвили заявляет, что любые выборы в Грузии, которые пройдут без его участия, будут считаться нелегитимными. В субботу он получил официальное уведомление за подписью президента о том, что он больше не является грузинским гражданином, поэтому автоматически лишается права принимать участие в выборах. В интервью новостному агентству Рейтер Иванишвили высказал уверенность, что отсутствие грузинского паспорта не станет для него преградой в борьбе за руководящие посты в стране.
Я собираюсь объединить все здоровые политические силы. Я считаю, что это мне удастся. Я могу сказать вам с вероятностью минимум 90%, что мы войдем в парламент с абсолютным большинством.
Сказал Иванишвили. Без грузинского паспорта он лишается легитимного права основать партию и финансировать местные политические силы. В то же время его советники настаивают, что Иванишвили намерен вести борьбу исключительно в рамках закона. В ближайшие дни Иванишвили начнет активную кампанию с требованием вернуть ему грузинский паспорт. Он и протестует через суд решение власти о лишении его грузинского гражданства. Пока будет идти судебное разбирательство, Иванишвили обратится к президенту Саакашвили с официальной просьбой вернуть ему грузинский паспорт. Согласно закону, на рассмотрение этой просьбы президенту дается 3 месяца. Адвокат олигарха Эко Бесели говорит, что все это лишь формальные процедуры, ради которых Иванишвили не намерен останавливать подготовку к политической борьбе.
Понятно, что гражданство его лишили не случайно. Какие у нас остаются пути для основания партии и ее финансирования, они существуют, но о них я пока не хочу распространяться.
Сказала Эко Беселия. В пятницу известный грузинский рэпер Бера выпустил клип, в котором поет песню, посвященную политическим планам своего отца Бедина Иванишвили. В песне поется о том, что новые силы пришли надолго, и содержится призыв стать всем вместе, чтобы достичь истинной грузинской мечты. В последние дни в социальных сетях стали звучать призывы к сбору подписей под требованием вернуть Иванишвили грузинское гражданство. В окружении олигарха отрицают, что инициатива идет от них, но соглашаются, что это может стать первым важным индикатором политической поддержки Иванишвили. «Пока все идет как задумано», — сказал советник олигарха Зураб Бигвава. Сегодня о своей поддержке Иванишвили сообщила еще одна оппозиционная партия — Народный форум.
«Этот процесс начался, только начался этот процесс, и эта неделя ничего не будет решать. Иванишвили продолжит встречи с этими людьми, это не воспрещается законом, продолжит встречи с политиками, представителями гражданского общества и так далее, и так далее».
Сказал советник Иванишвили Зураб Бигвава. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А теперь новости из Абхазии. Некоторые действия и кадровые решения нового президента самопровозглашенной республики вызывают у экспертов и заинтересованных жителей республики оживленные споры. За этим процессом внимательно следит наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
Между тем, как проходили и обсуждались в обществе процессы формирования правительства сейчас и полтора года назад, после предыдущих президентских выборов в Абхазии, в разгар кадрового застоя, дистанция огромного размера. При этом большинство нынешних отставок и назначений было вполне ожидаемым. В абхазском обществе уже достаточно четко знали, кого Анквап любит, а кого не любит, кого к сердцу прижмет, а кого куда подальше пошлет. Неделю назад в репортаже на «Эхо Кавказа» «Возрождение, возрождение» я упомянул про циркулирующие в обществе слухи о некоторых грядущих назначениях, но не стал их пересказывать, кого, собственно, этим удивишь, если и так оно звучит на каждом углу. Тем не менее, хочу подчеркнуть, что все, услышанное мной еще в конце сентября, сбылось. И бывший министр образования Индира Варданя взлетела на должность первого вице-премьера, и Вячеслав Чирикба сменил на посту министра иностранных дел Максима Гвинджия. В последнем случае это было продолжение соперничества двух достойных друг друга и достаточно позитивно воспринимаемых обществом госчиновников, возникшее после предыдущих президентских выборов. Тогда, несмотря на более весомый опыт и послужной список Чирикба, доктор филологических наук, профессор, много лет преподавал в университете в Голландии и был официальным представителем Абхазии в Западной Европе, победил более молодой и умеющий четче говорить Гвинджия, а Чирикба стал советником президента по внешнеполитическим вопросам. Что касается Индиры Вардани, то еще слухи о ее новом назначении озадачили общество. А сам факт назначения стал вообще притчей во языцах. Куда ни пойдешь, Сухуми, знакомые и полузнакомые люди начинают делиться недоумением. Излюбленная, в общем, тема для разговоров пикейных жилетов. Дело в том, что и ее почти семилетнее пребывание на должности министра образования давно стало притчей во языцах. Выпускница 1983 года высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ, которая, говорят, ни дня не работала педагогом в школе, а все послевоенное время была неприметным для общества чиновником в абхазском правительстве, бытность своим министром снискала боязнь и нелюбовь многих подчиненных. Это также был самый закрытый для СМИ и испытывающий неприязнь журналистам-министр. Вот типичное рассуждение многих моих собеседников. Странно, мол, ведь Анквабу никак не откажешь ни в уме, ни в политической воле, ни в умении оценивать людей. Все хвалят назначенных министрами финансов и культуры, молодых Владимира Делба и Баду Гумба, и одобряют отставки таких непопулярных госчиновников, как Зураб Каджая, Алик Лого и другие. Но столкнулся я и с таким мнением человека, который не раз бывал в Министерстве образования по делам. Да, она строгая и требовательная, жесткая. Потому и не любят ее необязательные подчиненные. Она часто, наверное, за эти качества и ценит. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра – слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник.
«Эхо Кавказа».
искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В Московском городском суде, где сегодня начались прения сторон по делу об убийстве болельщика «Спартака» Егора Свиридова, прокуроры просят присяжных вынести обвинительный вердикт. Представители обвинения заявили, что вина подсудимых в ходе судебного следствия полностью доказана. Рассказывает Марианна Тарачешникова.
Речи прокуроров Марии Семененко и Антона Щербакова, поддерживающих обвинение в процессе по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова, были весьма продолжительны и эмоциональны. Так, например, прокурор Мария Семененко поделилась с присяжными мнением о том, что Аслан Черкесов, основной обвиняемый, придумал историю о самообороне, чтобы избежать уголовной ответственности.
Стреляя в голову Свиридова в упор сверху вниз, когда Свиридов, согласно заключению эксперта, находится в положении сидя или лежа, ну никак не получается у Черкесова самооборона.
Гособвинитель Антон Щербаков заявил, что Аслан Черкесов начал стрелять из травматического пистолета, еще только подходя к потерпевшим, поэтому первые выстрелы были произведены с дальнего расстояния. Затем, рассказал прокурор Щербаков присяжным, он подходит к Свиридову, который находится в болевом шоке от ранения в бедро, и стреляет ему в живот. После этого выстрела Свиридов не мог ни напасть, ни даже убежать, но Черкесову этого показалось мало, и он делает контрольный выстрел в голову, приставив пистолет вплотную к голове, изложил прокурор свою версию происшедшего на Кронштадтском бульваре в Москве в ночь на 6 декабря прошлого года. Резюмируя все сказанное, государственные обвинители просили присяжных признать подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения. Потерпевшие о желании высказаться заявили трое из пяти, сообщили присяжным, что полностью разделяют позицию прокуратуры, обратив внимание на то, что никто из подсудимых не раскаялся, говорит представитель потерпевших Роман Кучин.
Понимаем, что никакого раскаяния подсудимые не испытывают. Это видно и из их поведения в зале судебного заседания. Единственное, они за что переживают, это за то, какое будет решение, потому что они обеспокоены только своей судьбой. Другие судьбы других людей их не интересуют.
Из шести подсудимых частично вину признает лишь Аслан Черкесов. Однако он утверждает, что защищался в драке и не хотел убивать Егора Свиридова. Его адвокату Дмитрию Панкову еще предстоит выступить в прениях, поэтому он лишь вкратце напомнил позицию защиты журналистам.
Я считаю, что обвинение не доказало умышленность убийства, не доказало сговор наших подзащитных на совершениях совместных хулиганских действий, не вызывает сомнения только наличие телесных повреждений, а все остальное это как они получены, какие действия были, потому что сегодня прозвучало впервые то, что вообще не исследовалось в судебном заседании. Вдруг выяснилось, что у нас очередной Очередность выстрелов была сначала там два в Свиридова, потом два в Филатова, потом два опять в Свиридова. Но это вообще да, не звучало ни разу в судебном заседании. Это, наверное, приснилось сегодня господину Щербакову.
По версии обвинения, Аслан Черкесов и еще пятеро подсудимых, используя незначительный повод, развязали драку с группой молодежи, ожидавшей такси. Во время драки Черкесов начал стрелять из травматического оружия, в том числе и в известного в фанатской среде болельщика «Спартака» Егора Свиридова, который от полученного ранений скончался на месте. Следствие посчитало этот конфликт бытовым, в отличие от неонацистов, которые 11 декабря 2010 года присоединились к несанкционированному митингу футбольных болельщиков, переросшему в столкновение с милицией. Тем не менее, и по сей день все участники судебного разбирательства по делу об убийстве Свиридова утверждают, никакой националистической подоплеки в деле нет. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем тему подготовки к выборам де-факто президента Южной Осетии. Юго-осетинский центр избирком сообщил об открытии в день голосования двух избирательных участков вне республики в России и Абхазии. При этом впервые юго-осетинские избирательные участки не будут работать в Северной Осетии, в которой проживает большая часть выходцев из де-факто республики Южная Осетия. Над темой работала Ганна Яновская.
На территории Южной Осетии планируется открыть 82 избирательных участка. По выборам президента Южной Осетии здесь же избиратели будут голосовать и по вопросу в отношении русского языка. ЦИК Южной Осетии уже отправил ходатайство через Министерство иностранных дел Южной Осетии в Москву и Сухум, говорит председатель Центра избиркома Белла Плиева.
Всего у нас 82 участка на территории Южной Осетии. Два участка планируется открыть в селении Верхний Рук. Мы открываем их для жителей приграничных районов Республики Северной Осетии Алания, где проживают наши граждане, чтобы они имели возможность приехать и не углубляться так вот в территорию, а близко к своей границе проголосовать. Для них будут созданы все условия. Кроме того, мы через МИД, Министерство иностранных дел нашей республики, ходатайством обратились в Российскую Федерацию с тем, чтобы нам разрешили открыть избирательный участок на территории нашего посольства в городе Москва. Кроме того, у нас есть посольство в Абхазии, в городе Сухум, и мы также просим правительство Абхазии, чтобы они нам разрешили открыть на территории тоже один участок.
Со слов Беллы Плиевой, в городе Схинвал будет открыто 19 избирательных участков. Прежде их было 18, но на нынешних выборах добавили еще один для жителей вновь построенного микрорайона Московский. Но многие в Южной Осетии удивлены решением властей не открывать избирательные участки в Северной Осетии. Там проживает очень много граждан республики. Политолог Дина Алборова тоже считает такое решение неправильным и напоминает, что у Цхинвала есть официальный представитель Северной Осетии. Она считает, что его офис может стать избирательным участком.
То, что касается избирательного участка для наших граждан, которые проживают на территории Северной Осетии и который будет располагаться якобы в селе Верхний Рук, на мой взгляд, это абсолютно нецелесообразно, потому что мало кто приедет туда на голосование. Почему? Очень много причин. У кого-то не будет времени, да, это довольно далеко. Это несколько часов поездки, это время, это неудобство, в конце концов. Кто-то может быть болен. Мне, например, в голову приходит только одна мысль, это чтобы люди не приехали голосовать. Во всяком случае, не приедет то количество, которое бы было, если бы были условия, и они бы приехали голосовать в какие-то участки в городе. Значит, это, на мой взгляд, что-то намеренное, чтобы меньше людей пришли проголосовать.
При этом Алборова сомневается, что нужен избирательный участок в Абхазии.
Я вообще не знаю, есть ли граждане Республики Южная Осетия в Абхазии, существуют ли они, может быть, только представители нашего посольства. Но в таком случае с тем же успехом можно попросить об открытии избирательного участка в Приднестровье. У нас там тоже есть свое посольство. Но уж во всяком случае, их никак не больше, чем в Республике Северная Осетия Алания.
Кандидат в президенты Южной Осетии Дмитрий Тасоев тоже резко осудил ситуацию с избирательными участками в Северной Осетии.
Ответ тут однозначный. То есть намеренно они не открывают участки в Северной Осетии, дабы эти паспорта, которые там есть, 20 тысяч паспортов, они не проголосовали против сегодняшней власти.
Тасоев считает, что избирательный участок, который будет открыт в селении Верхний Рук, создается для отвода глаз, так как, со слов Тасоева, основная масса, которая находится в Северной Осетии, не сможет физически пересечь границу.
Если посчитать, допустим, вот пропускную способность пункта пропуска, то если минимум тратить одну минуту на одного человека, то получится, что в сутки пункт пропуска сможет пропустить только 1440 человек. Чтобы пересечь 20 тысячам граждан, понадобится 7 дней. А если открыть два пункта пропуска одновременно, то получится 2880. То есть, соответственно, тот электорат, который они или купили, или ждали паспорта, и которых они привезут на автобусах село Рук.
Говорил Дмитрий Тасоев. С ним солидарен и кандидат в президенты Алан Плиев.
У нас открывается участок для голосования на территории посольства Республики Южная Осетия в Российской Федерации в Москве, где находится гораздо меньшее количество граждан Республики Южная Осетия. И игнорирование жителей Южной Осетии, находящихся на территории Северной Осетии, является, на мой взгляд, неправильным, так как значительная часть нашего населения остается вне процессов, которые происходят на их исторической родине.
Говорил Алан Плиев, кандидат в президенты Южной Осетии. Ганна Яновская специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу «Тбилиси, Сухуми, Тхинвали», 21 час 29 минут, в студии Кити Бочуришвили и в следующие полчаса в нашей программе. Тбилисская мэрия начала выдачу одноразовых ваучеров на проезд в городском транспорте. В столицу самопровозглашенной республики Абхазия съехались участники мирового первенства по домино. Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. А сейчас новости. Любовь Баматова.
Бизнесмен Бедзина Иванишвили, который планировал стать кандидатом на пост президента Грузии, подаст иск против действующего президента Грузии Михаила Саакашвили. Как заявил личный адвокат бизнесмена Эко Бесселия, на данном этапе иск подготавливается и в ближайшие дни будет внесен в Тбилисский городской суд. Сторона защиты потребует от Саакашвили отменить акт, согласно которому Бедзина Иванишвили и его супруга Екатерина Хвиделидзе были лишены грузинского гражданства. Как заявила Бесселия, у нее нет надежды на объективность грузинского правосудия, и она планирует подключить к делу евроструктуры. По ее словам, сегодня начались процедуры, связанные с отказом Иванишвили от российского гражданства. По информации адвоката бизнесмена, с повестки дня не снят вопрос о создании политической партии. Однако на данном этапе самым главным вопросом остается определение гражданского статуса бизнесмена, после чего начнется активная работа для создания политической партии. Представитель инициативной группы российского предпринимателя Альберта Джусоева, которому ЦИК самопровозглашенной Республики Южная Осетия отказал в регистрации кандидатом на выборах президента, подал жалобу в Верховный суд. Основанием для отказа Джусоеву послужило заключение республиканского МВД, согласно которому он не проживает постоянно на территории страны в течение последних 10 лет, что является нарушением требований, предъявленных кандидату в президенты. Альберт Джусоев является генеральным директором зарегистрированной в Москве компании «Стройпрогресс». В Центральной избирательной комиссии самопровозглашенной Республики Южная Осетия проведена жеребьевка очередности использования бесплатного эфирного времени кандидатами в президенты, которым выделен час ежедневно. Как сообщила журналистам член Центр избиркома Анжела Цхавребова, этим часом пользуются все 17 кандидатов в президенты. Грузия и Россия проведут 20 октября повторный раунд переговоров по вопросу о вступлении России в ЭТО, сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел Грузии Сергей Капанадзе. Ранее в МИД Грузии заявляли, что в случае, если стороны не смогут договориться о ходе переговоров 7-8 октября, переговоры в лучшем случае продолжатся уже в следующем году. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Александр Анквап встретился сегодня с президентом Международной федерации домино Лукасом Гитардом, его коллегами из 5 федераций домино разных стран мира. «Мы так долго ждали этот чемпионат, и он начнется завтра. Мы знаем, что было много трудностей, но на то мы и мужественные люди, чтобы преодолевать их», — сказал Анквап. Сегодня неизвестные нанесли несколько огнестрельных ранений в голову молодому человеку на проспекте Руставели в центре Тбилиси в понедельник. По данным местных СМИ, выстрелы были произведены из пистолетов, после чего стрелявшие скрылись с места преступления.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня транспортная служба столицы Грузии начала выдачу одноразовых ваучеров стоимостью в 5 лари, это приблизительно 3 доллара США, мотивируя это необходимостью помочь гражданам. О начале нового проекта жителей Тбилиси известил лично мэр города Гиги Угулава. Оппозиционеры и эксперты расценили раздачу ваучеров как попытку подкупа избирателей. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Для тех жителей Тбилиси, кто пользуется станцией метро Авлабари, день начался с сюрприза. У кассы, где обычно на транспортную карту метромани горожане начисляют деньги за проезд, их встретил мэр Тбилиси Гиги Угулова и сообщил, что на их проездные карточки мэрия перечислила по 5 лари. Вот как объяснил градоначальник это решение.
У Тбилиси много проблем, и мэрия решила помочь им хотя бы с оплатой проезда в городском транспорте. Стоимость этого подарка невелика, но это сократит транспортные расходы горожан примерно в течение 15-20 дней. Мэрия в будущем продолжит подобные мероприятия, которые вызваны подорожанием проезда на транспорте и товаров первой необходимости.
Между тем, жители Тбилиси вынуждены платить больше за проезд в городском транспорте из-за некоторых решений тбилисской мэрии. В июле, когда проезд маршрутных такси увеличился почти в два раза, столичное управление открестилось от ответственности, заявив, что цены регулирует рынок. При этом в мэрии не уточнили, почему на рынке осталась только одна компания «Микроавтобус Тбилиси», которая и устанавливает цены. Тяжелым бременем легла на плечи тбилисцев и предшествующая подорожанию компания по сокращению автобусных маршрутов. С ноября прошлого года, чтобы добираться до центра или же в другой конец столицы, жителям пригородных районов приходится несколько раз менять транспорт. Соответственно, каждый раз платить за проезд. И хотя в течение дня за второй и последующие проезды действует скидка на билеты, в среднем за день на дорогу житель Тбилиси тратит около 2 лари, что составляет примерно доллар и 20 центов. Каким образом подаренных мэрии 5 лари может хватить жителю Тбилиси приблизительно на полмесяца? Из каких средств выделены 5 миллионов лари для данного проекта? С этими вопросами радио «Эхо Кавказа» обратилась к главе городской транспортной службы Акакию Джохадзе.
Социально незащищенные люди в городском транспорте пользуются тарифом 10 тетри. Соответственно, этот ваучер оплатит им 50 проездов. Льготами пользуются также педагоги и студенты. Конечно, все зависит от интенсивности проездов. Кому-то хватит это на месяц, а кому-то и на один день окажется недостаточным. Этот проект не возник спонтанно. Это позволил бюджет, и мы приняли решение помочь населению.
Представительница органа городского самоуправления Сакрыбулу от республиканской партии Тина Хидашели, которая часто критикует мэрию за непланомерные бюджетные расходы, и сегодняшнюю акцию мэрии считает швырянием денег на ветер.
Социально незащищенным людям этот проект не принесет никакого облегчения. Обычно к таким мерам власти прибегают перед выборами, но на этот раз это решение столь несерьезно, что я затрудняюсь делать какие-то выводы.
Выделить из городского бюджета 5 миллионов лари мэрии ничего не стоит, уверен эксперт Важа Беридзе, ведь концерты с приглашением мировых звезд, по его словам, обходятся дороже. Тем не менее, Важа Беридзе новую акцию называет экономически неоправданным ходом.
Любой экономист вам скажет, что такого рода дотации стимулируют инфляцию, противоречат логике экономического развития и являются оскорбительными для общества, которому власти периодически подбрасывают милостыню.
Важа Беридзе нынешнюю раздачу ваучеров в Тбилиси называет первым звеном в планах властей по использованию административных ресурсов в целях подкупа избирателей перед выборами. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш корреспондент Эдита Бадасян прошла по улицам Тбилиси, чтобы услышать, что думают о новой акции мэрии жители столицы.
Я неожиданно зашла и узнала. Мне очень приятно стало. Вот встала в очередь, посмотрим. Если часто будет, еще лучше.
Я сомневаюсь. Я думаю, что они думают, что или прибавить, или оплату за метро, наверное. Я так думаю, что это зря не пройдет.
То есть то, что это не бесплатный подарок?
Я так думаю.
Это радость, конечно, 5 рублей дарят.
Насколько вам эти 5 лари хватит?
Так выходит, 5-6 дней, больше нет.
Все акции хорошие, когда дают для народу хорошее дело. Помощь обязательно.
Ни туда, ни сюда, 50 на 50.
Что лучше делать для населения?
Снизить тарифы на проезд.
Сколько у вас в среднем уходит на дорогу?
Лор, а в месяц?
20 лар.
Несколько дней хоть немножко будем ходить нормально. Лучше будет, если с деньгами будут помогать. Зарплаты нету, ничего нету.
Не такая уж это большая помощь, честно. Но все-таки помощь. В данный момент, честно говоря, мне это очень поможет, потому что у меня так проблемы с помощью. Это на неделю мне хватит. На работу пойти, приехать. Нормально, да.
Может, прибавят это пенсии, чем вот так, как нищий. По 5, по 10 лар, это что такое? Все-таки это не жизнь.
Это лучше, чем ничего. Для успокоения людей.
Некоторые успокаиваются, некоторые раздражаются. Все-таки надо быть благородным. Хорошо, что нас не убивают.
Голоса.
С жителями Тбилиси беседовала Эдита Бадасян. Продолжаем программу. В 2011 году исполняется 20 лет распада Советского Союза, однако и сегодня, через два десятилетия после подписания Беловежских соглашений, невозможно говорить о том, что этот процесс полностью завершен. Границы между многими республиками бывшего СССР полностью не определены, а помимо 15 признанных ООН государств, существует еще 4 непризнанных республики. Их политическое бытие предмет пристального внимания со стороны международных структур. 4 октября 2011 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с говорящим названием «Национальный суверенитет и государственность в современном международном праве. Необходимость прояснения вопроса». О смысле и значении этого документа политолог Сергей Маркедонов.
Текст резолюции ПАСЕ оставляет неоднозначное впечатление. С одной стороны, необходимость определения ключевых терминов и понятий, относящихся к суверенитету, независимости, сецессии и ее правовому обоснованию, требует к себе первостепенного внимания. Очевидно, что современная Европа и Россия с этой задачей до сих пор не справились. Между тем, за последние 20 лет здесь образовалось новых государств больше, чем на африканском континенте в 1960 году. Только на территории бывшего СССР их было 15. Добавим к этому 6 балканских республик, не считая Косово, а также Чехию со Словакией, переживших мирный развод. И, конечно же, целую семью непризнанных республик. Некоторые из них смогли дойти до положения частично признанных образований, которые получили поддержку со стороны отдельных стран-членов ООН. Если в случае с Косово речь идет о нескольких десятках, то в случае с Абхазией и Южной Осетией даже первый десяток не разменен. Некоторые непризнанные республики, такие как Нагорный Карабах и Приднестровье, остаются де-факто образованиями, имеющими свою властную военно-полицейскую инфраструктуру, но не получившими до сих пор ни одного признания. И, наконец, некоторые образования, Чечня, Гагаузия, заявили о себе лишь актом провозглашения, либо утратив свой де-факто статус в ходе военно-политической борьбы, либо конвертировав его в выгодные региональные преференции. И все это многообразие требует грамотного правового подхода. Иначе невозможно избежать не то чтобы двойных стандартов, а отсутствия стандартов как таковых. С другой стороны, в резолюции ПАСЕ слишком очевидны элементы, которые трудно увязать и с корректностью, и с объективностью. Так, например, вместо того, чтобы представить четкий перечень критериев для признания государств, кстати, не факт, что Абхазия или Южная Осетия набрали бы искомые критерии, документ ПАСЕ, что называется, ополчился против сецессии. То есть того принципа, который международное право не исключает. Оно просто не рекомендует им злоупотреблять. Тем не менее, в октябрьской резолюции полностью отсутствуют ответы на вопросы. А что делать, если неприемлемая и опасная сецессия уже произошла по факту? И как быть существованием непризнанной республики в течение 20 лет и более? Еще раз повторюсь, логика авторов документа понятна. Самоопределение не тождественно отделению. Отождествление этих понятий в начале 20 века уже привело мир к Мюнхену и Второй мировой войне. И этот факт необходимо принимать во внимание. Но не в теории, а на практике очень часто имеет место реализация сецессии без ее международной поддержки. И даже при блокаде, военно-политическом давлении, как это было в случае с Абхазией и Южной Осетией. Каким образом легитимизировать этот процесс? Легко сказать о реинтеграции. Готовы ли к ней два общества, которые боролись в ходе сецессии за прямо противоположные цели? Вопросы, ответы на которые провисают в воздухе. Вместо этого автор резолюции предлагает всем членам ПАСЕ просто не поддерживать силовую сецессию. Правда, в таком случае непонятно, как быть с Косово, которое признали многие члены ПАСЕ и ЕС, хотя сила там применялась не меньше, чем в Южной Осетии или Абхазии. Впрочем, документ ПАСЕ оставляет шанс для тех, кто хочет разобраться в проблеме. Финальная его часть призывает всех заинтересованных игроков анализировать причины и тенденции движений за самоопределение, обращаясь к наиболее значимым факторам, таким как случаи растущего насилия между этническими группами. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Сегодня президент Грузии Михаил Саакашвили посетил новый район Потхи, куда из других районов этого города, а также из Халтуба и Зугдиды переселили беженцев. Для них специально построили более 30 жилых корпусов. Сейчас в новом районе проживает 750 семей беженцев. Они довольны жилищными условиями, но в то же время сетуют на безработицу. С подробностями Нона Суварян.
Разноцветные 4- и 5-этажки аккуратно уместились в городском районе. Между ними можно встретить и фундаменты будущих домов. Вечером в новом районе многолюдно. Дети играют в футбол на недавно построенном стадионе. За 2 месяца все они успели перезнакомиться друг с другом. Новыми жилищными условиями дети довольны больше всех.
Нам нравится стадион и дома. Очень красивые комнаты. В старых домах все было разломано.
На лавочках перед домами сидят их жители. Они обсуждают свои проблемы, и поэтому их беседа не выглядит столь оптимистично, как у детей на стадионе. Беженка из Абхазии Заира Надарая рассказывает, что многие переселившиеся сюда люди столкнулись в поте с безработицей. Сын Заиры не может отыскать работу, вот и приходится им жить на ее пенсию и пособие для беженцев. Заира не знает, на что в первую очередь потратить эти мизерные суммы. На лекарства для себя, еду или коммунальные услуги. Но все же она благодарна за то, что их переселили сюда, поскольку старая квартира почти развалилась. Но, думая о будущем, не дает ей покоя.
У меня 22 лари пособие, и у сына столько же. Так и живем почти 20 лет. Сейчас говорят, что пособие возрастет до 28 лари. Зато до сих пор мы не платили за свет, воду. А теперь дадут 28 лари и должна платить за свет и воду.
Местная молодежь более других страдает от безработицы. Например, Тамати Курцидзе вынуждена со своими друзьями убивает время, сидя на лавочке перед корпусом.
Все хотят найти работу. Когда я жил в Ване, там были частные работы. Но переехали сюда и остались без работы. Сегодня были в Гамгеоба нашего района. Там нас отправили в мэрию, а из мэрии снова в Гамгеоба. Мы ведь не будем туда-сюда бегать. Вот и сидим без работы.
Именно безработица стала главной темой сегодняшнего выступления президента Грузии, который побывал в новом районе.
Хочу поблагодарить Евросоюз. Мы вместе с ним сделали этот проект. Вместе придумали, что этот проект должен осуществиться в Поте. Потому что в Поте есть перспектива того, что каждый из вас будет трудоустроен. Тут предприятия, которые открываются. В итоге Поте должен стать городом рабочих мест.
Многие квартиры в новом районе еще не заселены. Это можно определить по пустым окнам рядом с обжитыми, с занавесками. Квартира беженцев, в которой побывал сегодня президент, тесно уставлена мягкой мебелью, хотя таким образом уставлены немногие квартиры этого района. Пара кроватей, которые стоят в квартире Велори Кухалишвили, привезли сами беженцы из своего прежнего жилья в Зугдиди, поэтому некоторым членам семьи приходится спать на полу. Но большей проблемой стала неисправная сантехника.
Вот это считается сделанным, а это...
Возмущается Велори, держа в руках уже отвалившиеся от крана его фрагменты.
Если бы у меня были бы деньги, то был бы и свой дом. Откуда мне доставать 12 лари за свет? А если не заплачу, то мне отключат электричество. Этому ребенку не нужен свет? Мой внук живет вместе со мной, потому что у них в квартире вырубили.
В квартире Велори Кухалишвили хорошо заметны следы ремонта. Ламинированный пол, покрашенные стены, кафель на полу, в кухне. Но во многих квартирах ремонт уже нуждается в переделке. Фридон Давидзе специально пригласил нас к себе, чтобы показать многие недоделки. С ними встречаешься у порога его квартиры.
Эту раму надо снять и укрепить. Нельзя, чтобы тут стояла такая дверь.
Фридон показывает на железную раму, которая едва держится в дверном проеме, но есть и другие проблемы. В ванной комнате свисает подвесной потолок, штукатурка у окон обвалилась, плинтусы отошли от стены. Устранять эти недоделки обязана компания-строитель, однако ее не хватает на всех беженцев. Местные жители встают в очередь в ожидании ремонтных бригад, даже не зная, когда они смогут их дождаться. Уж слишком много в новом районе недоделок. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В минувшие выходные прошли торжества в честь 152-й годовщины со дня рождения основоположника осетинской литературы и языка, поэта, драматурга, художника Коста Хитагурова. В этом году торжества состоялись не только в Осетии, Северной и Южной, но и в Кахете. В Лагудехском районе побывала наш корреспондент Жанна Тарханова.
В Кахетии находится немало осетинских селений, но самое крупное из них – Аришпиран в Лагодехском районе. Сюда приехали грузинские и осетинские общественные деятели, сотрудники неправительственных организаций, учащиеся осетинской воскресной школы при Тбилисской публичной школе номер 11, гости из Северной Осетии. Инициатором праздника, посвященного очередной годовщине со дня рождения Хитагурова Коштаобы, стала профессор, доктор наук, специалист по осетинской филологии и руководитель неправительственной организации «Кавказская мозаика» Наира Бепиева. В средней школе селения Аришпиран учатся осетинские и грузинские дети. С творчеством Кошта Хитагурова они начинают знакомиться в младших классах. Во дворе школы установлен памятник Кошта, единственный в Грузии, и поскольку в Тбилиси несколько лет назад был установлен небольшой бюст Хитагурова в сквере, носящем его имя. В годы грузино-осетинского конфликта памятник в Аришпиране был разрушен, и лишь в 2005 году его воссоздал скульптор Мираб Гаглоев. На Коштаобе школьники читали стихи Хитагурова на осетинском языке. Здесь же во дворе школы выступил национально-хореографический ансамбль «Нарты». Праздник словно вернул людей в доконфликтное время, когда живущие здесь осетины и грузины не делили друг друга по национальному признаку, говорит историк города Тбилиси, сотрудница Национального музея Грузии Нино Садко.
Отношения между грузинами и осетинами – это вековые отношения, дружеские отношения. Жили осетины в разных точках Грузии, особенно в Восточной Грузии. И это компактные населения были. Особенно вот селение, где мы сегодня присутствуем, такого большого селения другого нет. К сожалению, многие уехали из разных уголков Грузии, особенно из Картли. Но были, вы знаете, какие ситуации. Но очень приятно, что празднуют и осетины, и грузины вместе сегодня вот этот праздник. Я думаю, это надежду вселяет на будущее этих народов.
Историк из Тбилиси Лика Кумаритова подчеркивает, что Кошта – это достояние всего Кавказа.
Мне было знакомо уже имя Кошта с детства. Я знала, что значит Кошта Хитагуров для истории, для культурного наследия осетинского народа. Я знала, что вот имя Кошта Хитагурова, оно было значимо не только вот для культурного наследия осетинского народа, что это было, он имел какую-то, знаете, как общекавказскую значимость. И везде, где было слово несправедливости, он всегда вставал как на защиту. Не самое бы лично, еще хотелось, так сказать, еще глубже изучить вот феномен его. 19 век, вот в то такое, так сказать, ужасное время, и быть таким апостолом свободы вот на Кавказе.
Участники торжеств говорили о дружбе Кошта Хитагурова с представителями грузинской интеллигенции Александром Казбеги, Дмитрием Аракишвили, Михаилом Кипиани. По мнению директора Владикавказской грузинской школы номер 19 Этери Пицхилаури, дружба Хитагурова и Кипиани принесла большую пользу обеим народам. С их именем связывают открытие во Владикавказе грузинской школы 120 лет назад.
К сожалению, для большинства людей Кипиани лицо малоизвестное. Кошта на слуху, Кошта известен. Но вот о дружбе Кошта и Кипиани, к сожалению, знают мало, если только вот люди, которые знают Кошта, знают два его замечательных стихотворения, посвященных памяти Кипиани, «На смерть Кипиани» и «У гроба». Вот такие отношения людей, великих людей, они могут быть примерами для подрастающего поколения. И если мы сможем хоть что-то для этого сделать, мы должны сделать.
Актриса драматического театра из Тбилиси Лейла Махняшвили ответила на мой вопрос эмоционально.
С удовольствием принимаю участие в этом мероприятии, потому что я вообще-то обожаю осетинский народ и особенно обожаю поэту Кошта Хитагурова.
Амаут шевхдит эртманец карко, ашебзлеби эртгзит дена. Беди чеми да ихбали чеми, вчера раздрос икцева шенат, газапху сусхва хангебит кмниян, шемот гомаски сусхва сичрелит.
Лейла Махняшвили прочитала стихотворение Кошта на грузинском языке. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В столицу самопровозглашенной республики Абхазия съехались участники мирового первенства по домино. Всего в нем принимают участие 25 национальных сборных, а общее количество спортсменов перевалило за 200 человек. Несмотря на протесты официальных властей Грузии, чемпионат мира все-таки пройдет в Сухуми, рассказывает Левон Галустян.
По концентрации официальных символов 8-го чемпионата мира по домино на 1 квадратный сантиметр здание 10-й горской школы является безусловным лидером. Здесь доминошку Чиха, талисман первенства, можно встретить буквально на каждом шагу. Кстати, именно это учебное заведение стало местом проведения соревнований по быстрому счету. Так называется игра для детей, разработанная Владимиром Корнеевым.
Никакая игра, никакие занятия не дадут объемного мышления, логики, быстроты счета, как фишки домино.
Владимир Корнеев, президент Федерации домино Санкт-Петербурга. Суть игры проста. Школьникам надо как можно быстрее сложить точки на фишках домино и назвать общую сумму. С каждым разом задание усложняется. Если поначалу ребятам предстояло приплюсовать точки на одной доминошке, то затем к ним добавлялась вторая, третья, четвертая и так по восходящей. В 10-й школе к соревнованиям готовились, что не преминуло сказаться на результатах. Скорость реакции ребят просто поразила автора игры. Владимир Корнеев.
Такие красивые дети, великолепно танцуют, поют, а еще с математики вообще, как будто уже не шестой класс, а как будто уже выпускники, считают великолепно.
В домино главное умение считать. Кто хорош в математике, тот силен и в этой древней игре. Эту аксиому в очередной раз подтвердили сухумские школьники. Первыми в быстрых счетах стали те, кто отдает предпочтение точным наукам, говорят Эсма Герзмава и Никита Хиндба.
Я люблю математику, а в домино важно хорошо считать, и это помогает развивать счет, очень помогает.
Лучше человека считать быстро, ну, память развивать.
Открытию и закрытию соревнований по быстрому счету в 10-й школе посвятили целое театрализованное представление. Ученики в стихах и песнях рассказывали про домино, выражали неподдельный интерес к этой игре, говорили о том, что с ее помощью можно научиться считать. Гостей приятно удивил исполненный ребятами рэп. Оказалось, что и через него можно донести нужные мысли.
Правила сложения надо детям знать, как и умножение выучить понять.
Владимир Корнеев не просто автор игры в быстрые счеты, он еще президент Питерской Федерации домино. В Сухум он привез сборную команду России. Доминисты весь последний месяц усиленно готовились к поездке в Абхазию. И именно поэтому рассчитывают на призовые места.
Плохой тот солдат, который не хочет стать генералом. А мы, конечно, рассчитываем на медали.
Рассказывает президент Федерации домино Санкт-Петербурга Владимир Корнеев. Для участия в первенстве в Сухум приехали национальные сборные 25 стран. Общее число участников превысило 200 спортсменов. Событие, которого так ждали весь последний год, наконец-то произошло. Абхазия принимает 8-й чемпионат мира по домино. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
И последний материал нашей программы. В Цхинвале сегодня выступил с публичной лекцией политолог, советник полицейской миссии Евросоюза в Афганистане Зелим Цховребов, уроженец столицы де-факто Республики Южная Осетия, рассказывает Алан Парастаев.
Сегодня в студенческом клубе «Аполлон» гостем был Зелим Цховребов. Эксперт по вопросам конфликтологии и политологии, он эмигрировал из воюющей с режимом Гамсахурдия Южной Осетии в 1991 году. И с тех пор, по-моему, первый раз приехал на родину. Он обосновался в Швеции, изучив язык, начинал с лекций в университете Мальме. Потом работал в конфликтологических НКО, потом в различных миссиях, ОБСЕ в том числе, воюющей Сербии, Косово. Написал книги «Песни Лазаря», «Карманную энциклопедию успеха и личностного роста» и «10 заповедей правозащитника». Теперь он советник в полицейской миссии Евросоюза в Афганистане. Как он сам рассказывал сегодня на встрече в клубе «Аполлон», проводит занятия по правам человека с прокурорами Афганистана. Кто-то с заднего ряда аудитории не дал Зелиму договорить, выкрикнув: «Зелим, бросай Афганистан, помоги нашему прокурору». Зелим, не поняв шутки, очень серьезно сказал:
«Что мы непосредственно не вмешиваемся. У нас есть каналы воздействия, то есть мы можем написать отчет. И уже по механизмам их международных обязательств перед международными организациями они должны отвечать».
Но зато он дал много советов нашим СМИ.
Мне не безразлично, что здесь происходит, и я всегда душой за то, и сердцем за то, чтобы здесь было лучше, и чтобы, так сказать, Южную Осетию не обижали, чтобы ее... Я был очень возмущен тем, как освещались события того самого 2008 года в прессе международной. Это было абсолютно предвзятое, необъективное. Я пытался тогда, ну, что, они ничего не принимали. Нам надо иметь людей, которые с хорошим образованием, вот, чтобы они могли выступать. Должна быть структура какая-то, вот, даже вот международного сотрудничества. На форумах ООН, в принципе.
Я долго ждал возможности задать вопрос, и, наконец, когда задал его, увидел в глазах господина Цхуврелова рассеянность и некую грусть, а может и сожаление. И поэтому, выйдя со встречи, я спросил у студентов, присутствующих на ней, следующий вопрос. Зелим Цхуврелов – это пример для подражания. Вы хотели бы быть похожими на него?
Пример для подражания, конечно. Нет. Зачем здесь успех? Он нашел себя, реализовал свои возможности.
Вот такое я услышал в ответ практически у всех, с кем я говорил. Алан Парастаев специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бодюришвили. Всего вам доброго и до завтра.